Она сказала моей подруге, миссис Уоллер, что это из-за органа. У храмцов ведь нет органов, видишь ли. «Люблю звук хорошего органа», — сказала она миссис Уоллет, а та передала мне. Тильда Маунджер родилась и воспитана как хромец, так же, как и ее родители. Это в крови. Неважно, в какие коллекционные тарелки она вкладывает свои шестипенсовики. Она хромец с головы до пят, ты уж мне поверь.
«Вы видели ее в Канове?» — уточнила я, мысленно делая заметки с сумасшедшей скоростью.
«Собственными глазами. С тех пор, как миссис Ингельби угодила в беду, мне приходится все ноги стаптывать ради яиц. А уж кроулингом ходить, хотя я должна сказать, что их желтки лучше, чем у Ингельби. Уж не знаю почему. Естественно, если уж я дошла туда, нет смысла брести кружным путем назад, не так ли? Так что я иду по канаве, несу яйца и все такое, и срезаю дорогу через изгороди. Тут-то я ее и увидела. Прямо около Буловских костров. Там она и была, на расстоянии броска камнем впереди меня.
Она с вами заговорила?
Нет, моя девочка. Как только я увидела, кто там, я отступила назад, села на берег реки и сняла туфлю. Сделала вид, что камешек попал.
По-видимому, миссис М. шла в том же направлении, что и миссис Маунджой, и вот-вот бы обогнала ее, в точности, как тот человек из стишка о Сент-Ивсе.
«Отлично!» — сказала я, хлопая руками от возбуждения, удивленно качая головой. «Что за суперидея?»
«Не говорите супер, дорогуша! Вы знаете, что полковник это не любит».
Я сделала жест, как будто застегиваю молнию на губах.
«О-е?»
«Простите, дорогуша, не понимаю, что вы говорите».
Я расстегнула молнию.
«Кто еще? Другие хромцы, имею в виду?»
«Ну, не стоило бы мне говорить, но, к примеру, этот Реджи Петтибоун, его жена тоже. Думает, она фифа такая в женском институте и всякое такое».
«У ее мужа антикварная лавка?»
Мисс Мюллетт мрачно кивнула головой, и я поняла, что она снова переживает утрату стола из Army and Navy.
«Благодарю вас, миссис М., — сказала я. Я думаю над написанием исследования по истории букшоу. Упомяну вас в сносках».
Миссис Мюллетт поправила волосы указательным пальцем, пока я шла к кухонной двери.
«Держитесь от них подальше. Помните».
Глава 17. Как у некоторых магазинов в Бишоп-Лейси, у лавки Петтибоуна был георгианский фасад с маленькой крашеной дверью, зажатой между парой створчатых окон в эркерах. Я медленно прокатилась на велосипеде мимо, затем остановилась и небрежно двинулась к магазину с таким видом, будто только что его заметила. Я прижалась носом к оконному стеклу, но внутренности были слишком темные, чтобы рассмотреть что-то помимо стопки старых тарелок на пыльном столе. Без предупреждения из ниоткуда появилась рука и повесила что-то прямо перед моим лицом, написанную от руки табличку.
«Закрыто»,
— гласила она, еще продолжая покачиваться, когда я бросилась к двери. Я схватила ручку, но в тот же миг пара бестелесных ладоней вцепилась в нее изнутри, отчаянно стараясь помешать мне повернуть ее и пытаясь задвинуть засов, чтобы не дать мне войти.
Но удача была на моей стороне. Мой энергичный толчок оказался сильнее, чем руки, пытавшиеся удержать ручку, и я влетела в магазин с несколько большей скоростью, чем хотелось бы.
«О, спасибо», — сказала я. «Я подумала, может, вы закрыты? Я насчет подарка, видите ли, и...»
«Мы закрыты», — произнес надтреснутый металлический голос. Я резко обернулась и увидела необычного маленького человечка с выражением неодобрения на лице. Он был похож на ручку зонтика, вырезанную в форме попугая. Крючковатый нос, белые волосы, плотно прилегающие и кудрявые, словно напудренный парик, и красные, будто нарисованные круги на щеках. Лицо было белым, как мел, и губы слишком алыми. Он так нетвердо стоял на крошечных ногах, тревожно покачиваясь вперед-назад, что у меня возникло ощущение, будто он вот-вот упадет с насеста.
«Мы закрыты», — повторил он, — «вам следует прийти в другой раз».
«Мистер Петтибоун», — уточнила я, протягивая руку, — «я Флавия де Люс из букшоу».
У него не было особого выбора.
«Приятно познакомиться», — сказал он, беря два моих пальца в миниатюрный кулачок и слабо пожимая их. «Но мы закрыты».
«Это все мой отец, видите ли», — продолжала я, запыхавшись. «Сегодня его день рождения, и мы хотели, ну, мои сестры и я, сделать ему сюрприз. Он еще не интересовался чем-то в вашем магазине, и мы надеялись...»
«Простите, что я так поздно, мистер Петтибоун, но я сворачивала бинты в больнице Святого Джона».
Я позволила своей нижней губе слегка задрожать.
«И о каком предмете идет речь?»
«О столе», — выпалила я. «Это первое, что пришло мне на ум, и очень хорошо, что я об этом подумала. В подобном месте наверняка дюжины столов, и я смогу хорошенько пошарить тут, пока буду выбирать подходящий».
«Не могли бы вы описать его?»
«Да», — сказал я, — «разумеется, у него четыре ножки и столешница». Я видела, что это его не убедило. «Стол для марок, понимаете? Отец филателист, и ему нужно что-то, где можно разложить то, на чем он работает, под лампой. Его глаза уже не такие, как прежде, и мои сестры, и я...» Он уже теснил меня к двери.
«О, минутку! Думаю, это он», — сказала я, показывая на довольно жалкий образчик мебели, притулившийся в темноте под позолоченными часами с оловянными толстопузыми лошадьми. Подойдя поближе, чтобы потрогать его, я проникла на 6-8 футов вглубь магазина.
«О, нет, этот слишком темный. Я думаю, тот был из красного дерева».
«Нет,
постойте, это тот, что там». Я устремилась внутрь магазина, в тень. Петтибоун бросился на меня, словно волк на скотину, и я осознала, что теперь отрезана от выхода на свободу.
«Во что это ты играешь?» — произнес он, внезапно пытаясь схватить меня за руку. Я отпрыгнула подальше. Неожиданно ситуация стала опасной. «Но почему? В лавке есть что-то, что Петтибоун не хочет мне показывать? Он подозревает, что я знаю о его темных делишках с антиквариатом. Какой бы ни была причина его агрессивности, мне следует действовать быстро».
Справа от меня, в футе от стены, стоял массивный шкаф. Я скользнула за него. На какое-то время я была в безопасности, он слишком большой, чтобы пролезть за эту штуку. Может, я не смогу выбраться, но у меня есть секунда спланировать следующий шаг. Но затем Петтибоун вернулся с веником. Он ткнул прутиками меня в ребра и толкнул, но я не сдвинулась с места. Тогда он перевернул веник и начал яростно тыкать в меня ручкой, как человек, поймавший мышь в ловушку за кухонным буфетом.
«Ай!» — вскрикнула я. «Прекратите! Прекратите, мне больно!» На самом деле мне не было больно, но я не хотела, чтобы он это знал. Я смогла продвинуться достаточно далеко вдоль стены, чтобы он не мог до меня дотянуться веником.